И сегодня мы поговорим про тему, которая, мне кажется, примерно раз в месяц появляется в каком-нибудь СМИ. Это колонизация космоса.
Вселенная куда-то расширяется без нашего участия. А нам полезно будет дополнительно расширить собственные земные горизонты.
Неожиданно с места в карьер сразу же оказалось, что колонизация в ближайшие 80 лет не случится.
Достаточно так жестоко получается. Но что поделать?
Добавим градус безумия, повысим его.
Исследования ведутся в самых неожиданных направлениях. И, может быть, мы будем жить вот под такой защитой из грибов.
Иван отчаянно пытается заставить нас с Екатериной согласиться на колонию на Марсе.
Да, жизнь, откуда бы она ни есть, пошла, конечно же, не дома, а странствия. Но странствия обычно начинаются все-таки из дома.
Здорово, братцы! Это подкаст «Проветримся». Меня зовут Иван Имщиков. Мы здесь выходим на прогулку по мере возможности с интересными гостями и голосовыми сообщениями в Телеграм-чате. Обсуждаем какую-то тему из области науки, бизнеса, технологий. А потом Миша, прекрасный наш режиссер монтажа. Миша, привет! Тебе собирает всего этого подкаст, который звучит практически как живой диалог. И сегодня мы поговорим про тему, которая, мне кажется, примерно раз в месяц появляется в каком-нибудь СМИ. Это колонизация космоса.
А теперь постоянная рубрика Ксюши Друговейко «Just one more thing».
Из науки о том, как устроены Вселенные, астрономия превратилась в науку о том, как этой Вселенной правильно пользоваться. Стремясь узнать, что нового под Солнцем, над Солнцем и за Солнцем, мы продвигаемся к решению множества научных задач, но при этом в сущности преследуем две практические цели. Во-первых, найти жизнь, уже не обязательно разумную, за пределами Земли. А во-вторых, расширить за эти же пределы пространство своей жизни. Опять же, не без оговорок. Разумный. Тому и другому мешает несколько групп факторов – физических, астрофизических, химических, анатомических, в конце концов. Но в поиске и освоении пригодных для колонизации планет есть сложность и другого рода. Это наша неспособность сформулировать требования к потенциально обитаемому нами и не только нами миру. Ведь человеческое понимание того, что же вообще есть жизнь, конечно, опирается на представление о земной лишь биосфере. Согласно им, вот что нам нужно непременно – энергия, жидкая вода, углерод, азот, ну еще примерно 40 элементов. Четыре главных элемента жизни – водород, кислород, азот и углерод – относятся к числу самых распространенных в Солнечной системе и галактике. Из них и строятся стандартные комплексы биомолекул, которые способны собираться в длинные биохимические полимеры – белки, нуклеиновые кислоты и полисахариды. Белки состоят из 20 аминокислот, нуклеиновые кислоты ДНК и РНК, хранящие генетическую информацию, из 5 нуклеиновых оснований, а полисахариды – из нескольких простых сахаров. Эти полимеры плюс ряд липидов и составляют материальную основу жизни. Ее программная основа – информация, хранящаяся в генах, благодаря которой возможна эволюция. Она и отличает все живое от сложных, открытых, самоорганизующихся, но неживых систем, вроде, скажем, ураганов. При этом все эти условия необходимы, но недостаточны для возникновения и развития землеподобной жизни. Она рождается и сохраняется лишь в результате прохождения определенных физико-химических этапов. Но мы и до сих пор лишь очень условно представляем, что это за этапы. А потому и равно плохо понимаем, и как простимулировать зачатки, необходимые для нашего существования жизни на какой-нибудь доступной нам теоретической планете и в какой момент самим в нее внедриться. Да что там, мы ведь очень мало знаем даже о собственных земных микробах, которые и представляют большинство видов жизни на планете. Про подавляющую часть этих созданий мы не можем даже сказать пока, являются они какой-то разновидностью бактерии или новым организмом с совершенно другой внутренней структурой и биохимией. Быть может, более иной, чем некий микроб с другой планеты. Что, если на Земле жизнь зародилась не единожды, и на планете существует или же существовала теневая биосфера, состоящая из альтернативных форм жизни, имеющих другой источник? Что, если жизнь – это космический императив? Понятно, что чем дальше от Земли, тем она глубее. Но все же нам пока есть чем заняться, ее не покидая. Вселенная куда-то расширяется без нашего участия, а нам полезно будет дополнительно расширить собственные земные горизонты. Да, жизнь, откуда бы она ни есть, пошла, конечно же, не дом, а странствие. Но странствия обычно начинаются все-таки из дома.
И сегодня с нами проветриваются Екатерина Ефремова. Екатерина – астроном, популяризатор науки. Она закончила аспирантуру Института астрономии РАН, работает в МГПУ имени Ленина и создала научно-популярный блог «Зона звезд». Привет, Екатерина.
Добрый вечер всем, очень рада слышать.
И Алексей Малахов, старший научный сотрудник отдела ядерной планетологии Института космических исследований Российской академии наук. Привет, Алексей.
Да, Иван, Екатерина, добрый вечер. Спасибо за приглашение.
Проветримся. Давайте структурируем нашу беседу про колонизацию космоса примерно в логике досягаемости того, что мы можем колонизировать, поэтому начнем с Марса и Венеры, наверное, а потом поговорим про что-то более отдаленное, обсудим, что такое зона Златовласки и вот это вот все. Первый, наверное, вопрос, который можно задать обоим нашим гостям. Как вам кажется, где за пределами Земли может появиться в 21 веке самодостаточная колония людей? Вот есть ли какие-то точки внутри нашей Солнечной системы, где вы оцениваете на ближайшие там 80 лет максимальную вероятность появления функционирующей колонии?
Ну, мне кажется, на самом деле, самые два очевидные места — это Луна и Марс. Луна, потому что близко, и летать туда просто и быстро. Марс, потому что больше всего похож на Землю по ряду причин, но и там как бы стоит ряд задач, проблем, которые придется решать, но я думаю, что об этом мы еще поговорим более обстоятельно.
Знаете, это интересный вопрос, но на мое личное мнение, я не знаю, как Алексей разделит его или нет, что в ближайшие 80 лет мы вряд ли создадим где-то большую самодостаточную колонию с учетом тех темпов, с которыми развиваются космические миссии и с учетом тех проблем, которые мы пока еще не решили, но хотя достаточно близки к решению этих проблем.
Я тут очень соглашусь с Екатериной, я не решился сразу вот так сказать, что в 21 веке я буду счастлив, если хотя бы какой-то человек ступит на поверхность какого-то другого небесного тела, не говоря уже о колонии, но, опять же, думаю, что поговорим чуть подробнее после о тех задачах, проблемах, которые придется нам все вместе решать.
Ну, а я соглашусь с Алексеем, действительно, Марс и Луна сегодня самые перспективные в плане даже не колонизации, а просто вот первых шагов к путешествиям именно человека к другим планетам. Ну, Луна, как мы знаем, она уже была посещена человеком и не один раз, целых 6 раз. На Марсе пока такого не было. Но вот те же испытания прототипа Илона Маска и его ракеты, так они, конечно, вселяют кое-какую надежду. Ну, посмотрим.
Неожиданно с места в карьер сразу же оказалось, что колонизация в ближайшие 80 лет не случится. Давайте тогда к проблемам перейдем. Какие у нас сейчас есть основные бутылочные горлышки и технические ограничения, когда мы говорим о колонизации? И что происходит с ними? Вот, может быть, там каждый из вас сформулирует топ-3 наиболее сложных технических проблем, связанных с тем, что вот колонизация в 21 веке вам кажется маловероятной.
Ну, одна из самых основных проблем при долгосрочных перелетах, а в принципе даже перелет к Луне можно считать долгосрочным, хотя он занимает около 3 дней вперед и около 3 дней назад. Но, например, перелет к Марсу в лучшем расположении, когда Марс и Земля на минимальном расстоянии, которое все равно насчитывает десятки миллионов километров, он занимает где-то около полугода. К примеру, в 2020 году в июле запустили тот же марсоход Perseverance, те же китайские и арабские станции к Марсу, и вот только сейчас, в феврале, они, считайте, долетели. И самая большая проблема на сегодня – это, видимо, постоянный поток солнечного ветра, который летит со скоростями до 1200 километров в секунду от Солнца и оказывает далеко не самое позитивное влияние на организм людей. И та же самая космическая радиация, она очень сильно ограничивает возможности на лунного или на марсианского, не знаю, как у нас наземного, а там, наверное, все-таки на марсианского существования человека, поскольку находиться постоянно под потоком солнечного ветра, ну, он, в принципе, у всех звезд есть, имеется, но в контексте нашей звезды Солнца, мы называем именно солнечным ветром этот поток протонов, позитронов, электронов, альфа-частиц, ядер гелия. Это достаточно крупные заряженные частицы, летящие, ну, как мы уже поняли, с очень большими скоростями. Так что надо сначала решить проблему радиации. Придумать какую-то защиту, придумать какой-то способ экранировать ее, защитить от нее человеческий организм. Тогда уже можно будет говорить о каком-то долгосрочном пребывании в условиях, ну, по сути, открытого космоса. Поскольку что на Марсе, что на Луне, не имеется той защиты, которая имеется на Земле. Мы на Земле на самом деле сидим, знаете, если представить, что вы сидите за окном, а там такая жуткая метель и вьюга. Ну, вы за окном, вы в безопасности. Вот так же мы на Земле под нашей атмосферой и под нашим магнитным полем, очень мощным, замечательным, который защищает нас от этого самого солнечного ветра и дает необходимую защиту.
Ну, касательно радиации, я, естественно же, соглашаюсь с Екатериной. Это, наверное, самая большая проблема. Она, как Екатерина сказала, присуща не только времени перелета, но и всему времени нахождения на Луне или на Марсе, потому что там влияние радиации присутствует точно так же, как при перелете. А если говорить о других, там, топ-3, то, наверное, я бы сказал, следующий, второй фактор – это, в общем, масса оборудования, которое необходимо туда доставить. И здесь мой любимый пример – это, ну вот, тот же самый ровер Perseverance, который долетел до Марса, он готовился к запуску, ну, не знаю, 5-7 лет и весил всего лишь 1 тонну, 1200 килограмм. А теперь давайте подумаем, сколько нам нужно, в общем, времени на то, чтобы подготовить оборудование и доставить его на другую планету, ну, хотя бы соразмерно какой-нибудь там арктической станции на Земле, и чтобы создать что-то подобное на другую небесном теле. Ну и если уж топ-3, то третий — это, наверное, какие-то меры выживания в том враждебном, в общем, окружении, условиях окружающих среды, в которых придется выживать либо на Луне, либо на Марсе. На Луне — это безвоздушное пространство и очень слабая гравитация. На Марсе — это, в общем, та же самая слабая гравитация, очень тонкая атмосфера и довольно недружественные температуры. Ну вот если про топ-3, то, наверное, вот так.
Круто. Давайте поиграем в игру. Я буду таким технооптимистом. Это он мне по формату положено, и попытаюсь навскидку предлагать какие-то технологии, которые у нас уже есть или вот-вот будут нам доступны, которые могли бы эти проблемы решить. Ну, к примеру, у нас есть понимание, что элементарные частицы, их поток, летящий, значит, от Солнца для здоровья человека вреден. Проблему экранирования корабля за счет магнитного поля, кажется, решает вопрос доставки какого-то достаточно большого источника энергии на этот самый корабль. К примеру, построение ядерного реактора в космосе может нам дать такой источник энергии. Или не может, как вам кажется?
Несомненно, такие исследования проводятся. Это активная защита от радиации, то, что называется. Но я бы сказал, что работающих прототипов пока не существует. И мне кажется, я тут не совсем специалист, но тем не менее, что на самом деле проблема в энергетике всех этих решений. Потому что ядерный реактор в космосе – это очень круто. Но вот тот ядерный реактор, который стоит, опять же, упомяну, Perseverance, он вырабатывает порядка 100 ватт. Это, в общем, одна лампочка, и это явно недостаточно для того, чтобы бороться с высокоэнергетичными частицами космической радиации. Поэтому здесь решение должно быть какое-то, в общем, принципиально другое, я бы сказал.
Подожди, а на Perseverance стоит именно ядерный реактор?
Да, на Perseverance точно так же, как и на Curiosity в предыдущем стоят ядерные батарейки. Он благодаря этому не зависит от солнечных батарей, которые постоянно засыпают пыль после марсианских пылевых бурь. Ну и вот она вырабатывает совсем немножко, но этого, тем не менее, достаточно для того, чтобы он там потихоньку ездил и потихоньку проводил свои эксперименты.
Я не знаю, возможно, сейчас Алексей выйдет из чата, но я тут наткнулась недавно на интересную новость о том, что в Чернобыльской области, ну, где, как помним, произошла радиоактивная катастрофа в 80-х годах, были найдены грибы, которые активно поглощают радиацию. В принципе, все грибы поглощают радиацию и другую гадость, так что будьте аккуратны с грибами. Но исследования показывают, что вот именно эти грибы, и там абсолютно непередаваемое название и комбинации букв в этих названиях, могут вот примерно слой в 21 сантиметр из спор этих грибов способны защитить колонию на Марсе. Так что исследования ведутся в самых неожиданных направлениях, и, может быть, мы будем жить вот под такой защитой из грибов. Но пока я только такие интересные заметки нашла.
Ну и что касается вопросов со здоровьем, кажется, что у нас сейчас появился CRISPR, возможность менять геном и возможность генетической терапии позволяет снять многие проблемы с приспособлением к сложным условиям другой какой-то среды, с одной стороны, с другой стороны, снять многие проблемы со здоровьем, в частности, вызванные той самой радиацией. У нас было, по-моему, 2 или 3 эпизода про применение CRISPR и про то, какие исследования вокруг него существуют, про генетическую модификацию людей, в частности, когда товарищ из Китая, значит, якобы заявляя, что он лечит кого-то от ВИЧ, в действительности, судя по всему, не очень чисто провел эксперимент с генетической модификацией человека. Тут есть масса вопросов этического характера, но кажется, что, условно говоря, если мы получим взрывной рост генетической терапии, то вопросы, связанные со здоровьем, мы сможем решать при помощи CRISPR.
А вот здесь скорее да, но это такое, в общем, из разряда научной фантастики, что ли. Действительно, скорее всего, придется менять человека под условия космические, нежели чем условия космические менять под человека в том виде, в котором мы существуем сейчас. Я вот буквально сегодня наткнулся на статью, в котором описывался как бы эксперимент, когда было замечено, что мышам, которым ввели, по-моему, какой-то онкологический препарат, в общем, заметили, что их подверженность радиации и их как бы самочувствие при воздействии радиации сильно улучшилось после этого препарата. Наверное, что-то вот в этом направлении тоже придется придумывать.
Ну да, кстати, в контексте CRISPR и радиации вспомнился вот этот великий грызун, который называется лысый землекоп, если не ошибаюсь, да, которого многие исследователи продолжительности жизни очень любят приводить в пример. У них аномально длинная продолжительность жизни, потому что у них есть особенности некоторой структуры строения ДНК там и определенные биологические особенности, которые приводят к тому, что, к примеру, эти грызуны, как я понимаю, практически не болеют раком или вообще не болеют, или болеют крайне редко, и, соответственно, какие-то исследования вокруг генетики и генной терапии раковых заболеваний, кажется, это плодотворный интересный путь, потенциально повышающий наши шансы на то, чтобы стать внеземной цивилизацией, да?
Одним из вариантов защиты от радиации, когда мы уже на Марсе или на Луне, может быть создание колоний не на поверхности, а под поверхностью. Это достаточно тоже распространенная тема. Единственное ограничение здесь – ты не выбираешь точно место сам. Ты привязан к нахождению так называемых, ну, по сути, там есть похожие на земные карстовые такие провалы, пещеры, которые ответственно уходят вниз под поверхность на несколько метров, иногда на несколько десятков метров, и уже под поверхностью, на вот этой глубине обозначенной, расходятся тоннелями в разные стороны. Это потенциально очень интересные места, как для будущих колоний, так и для поисков возможных следов какой-либо жизни на поверхности Марса или Луны. Но про Луну мы очень редко в этом контексте говорим, потому что там шансы совсем минимальные. А вот на Марсе может что-то быть. И сейчас НАСАвцы запустили Perseverance, который вот недавно опустился, выпустил свой вертолет марсианский первый, даже сделал несколько, ну, не шагов, а как у них это назвать, несколько движений, и прошел несколько метров вперед. А между тем сейчас тестируется в Чили, в пустыне Атакама, марсоход, который будет способен не просто передвигаться по относительно плоской поверхности, как все марсоходы до него. Он будет способен карабкаться. У него такие маленькие липучки, типа присоски, а не колеса, как у привычных нам марсоходов. И он будет обладать способностью подниматься как вверх, так и вниз по практически отвесным поверхностям, то, чем он сейчас в пустыне Атакама в Чили занимается. И пока он только на этапе тестирования, но это крайне перспективный также, можно сказать, марсоход или марсополз, или марсолазатель, который в будущем может дать нам данные об этих самых подземных пространствах, которые можно изучить или использовать вот для собственной выгоды. Поэтому, возможно, это одно из самых лучших решений – это использовать уже готовые вот такие подземные. Поскольку слой Земли, даже несколько метров, он уже успешно защищает и от радиации, и от перепада температур, которые присутствуют на Марсе на дневной и ночной стороне, от пылевых бурь марсианских, которые могут длиться до полугода, и из-за которых ни один марсоход пострадал. Так что это выглядит достаточно изящным решением.
Да, в общем, это вполне многообещающе звучит, потому что как бы и укрытие не надо строить, и с этой точки зрения не надо доставлять на Марс какие-нибудь экскаваторы, которые будут строить, собственно говоря, эти укрытия из какого-то толстого слоя, не знаю, там, песка, грунта, когда можно найти там пещеру, в которой уже все готово, и, грубо говоря, в ней там все обустроить и выезжать на прогулки на каком-нибудь относительно легком ровере или как-то посылать на разведку вот таких вот скалолазов, скалоползов. С одной стороны, с другой стороны, конечно, как это, если смотреть совсем далеко в будущее, то как бы жизнь в пещере, она, конечно, не совсем жизнь, солнышко хочется.
То есть у нас получается два варианта, связанных со здоровьем человека. Это или развитие генотерапии другого биотеха для того, чтобы человек мог адаптироваться к среде, отличной от земной, или, допустим, создание подземной колонии, которая, в общем, скорее всего, как-то все равно тоже с биотехом будет связана, потому что, чтобы сделать полноценную подземную колонию, нам нужно нужно явно много биотехнических решений, к примеру, для создания экосистем закрытого цикла, да, но при этом тогда мы можем частично решить проблему с излучением, просто, да, мы подвергаем риску здоровья первых колонистов из-за того, что они в космосе какое-то время проведут и получат довольно большие дозы облучения, но если они после этого обосновались на другой планете, то дальше шансы на то, что там будет какая-то постоянно существующая колония, повышаются. Я правильно понимаю?
На самом деле не факт, что повышаются. Времени на то, чтобы изучить то, как космические условия влияют на организм человека, нужно невероятно много. Для примера, у нас когда МКС там в 90-м, по-моему, году она полетела в первые модули, до сих пор изучают, до сих пор смотрят, как условия невесомости, еще только невесомости, поскольку МКС находится под завесой магнитного поля, и космонавты там защищены также от солнечного ветра. Так вот, только условия невесомости, их влияние на организм человека, до сих пор эти все эти последствия не до конца изучены. А МКС уже сколько времени там находится. Поэтому те люди, которые первыми полетят на Марс, с очень большим шансом недолго там проживут, и, в общем-то, это, скорее всего, они это будут понимать, что это билет в один конец. Достаточно так жестоко получается. Но что поделать? На самом деле, здесь, возможно, еще стоит рассматривать такой очень важный фактор в колонизации, перспективах колонизации, как наличие воды. В принципе, что если посмотреть на Солнечную систему, то практически на каждом мире можно найти либо воду в виде льда, либо даже признаки, определенные намеки на существование жидкой воды. Марс в этом не исключение, Луна в этом не исключение, что на Марсе, что на Луне есть вода. На Венере воды минимальное количество в облаках, там какие-то доли процента водяного пара, потому что там и условия совершенно неподходящие для существования воды в каком-либо виде вообще.
Вот Алексей уже упомянул другую технологическую проблему, другой технологический вызов, связанный с эффективностью доставки грузов на орбиту и за пределы орбиты Земли, и как бы энерговооруженность наших носителей. Есть такая технология, которая называется космический лифт. Как я понимаю, это некоторая концепция, но мы не понимаем, можно ее сделать или нет. И идея космического лифта — это как раз попытка решить вопрос энергоэффективности доставки чего бы то ни было на орбиту. Может быть, кто-то из вас про это что-то расскажет? Насколько вообще это реально? Или это штука из научной фантастики, и такое мы не сделаем никогда? Или в этом направлении какие-то интересные подвижки есть?
Кроме космического лифта, кстати, есть еще одна интересная концепция, я бы сказал сейчас, вот именно концепция. Это, по-моему, это называется космический якорь или как-то, в общем, подобным образом на русском языке. Смысл в том, что это тоже большой трос, на котором, на дальнем конце которого прикреплен груз, в общем, станция какая-то, которая вращается вместе с Землей, и таким образом, используя центробежную силу, она может либо раскручивать и запускать космические аппараты куда-то к другим планетам, или точно так же затормаживать, ловить те аппараты, которые к Земле прилетают. Ну и таким образом, соответственно, экономится энергетика и топливо на разгон или на торможение. Как бы обе технологии интересные, они, в общем, могут, наверное, сэкономить нам какое-то топливо и облегчить вывод массы на орбиту, но на сегодня это все-таки больше концепты.
Что по поводу космического лифта? Ну, возможно, можно представить себе подобное устройство, если оно ведет, например, к Международной космической станции, ну, около 400 километров над поверхностью Земли, ну, еще как-то. Но если представить расстояние до Луны среднее в 380 тысяч километров, уже как-то становится не очень уютно. Если до Марса, в лучшем случае, около 60 миллионов километров, то уже как-то все надежды на космический лифт пропадают.
Вот, и концепт, он, наверное, скорее потому, что там количество, скажем так, технологических решений, которые необходимо воплотить, оно как бы не меньше, чем просто взять и колонизировать какую-то другую планету. Начиная от тех материалов, которые необходимо использовать для, собственно, этой веревки, кончая расчетами ее массы, расчетами энергетики, в общем, связи, скажем так, станции на орбите и на Земле. Но вот я тут, к сожалению, не эксперт, не знаю, насколько продуманно это все, но вот сколько у нас с 70-го, если года считать, там 50 лет космической эры, каких-то подвижек и попыток построить такой лифт еще, в общем, не было. Наверное, это, в общем, о чем-то говорит.
Ну и это еще если не учитывать то, что нам необходим объект, который постоянно находится на примерно одном расстоянии с Землей. То есть только Международная космическая станция, о других мирах с какой-то жесткой сцепкой в виде космического лифта, ну, нет какого-то смысла говорить.
Давайте я для слушателей поясню. Космический лифт — это идея, что у нас есть какой-то трос от Земли до объекта, летающего на орбите Земли, и мы в прямом смысле по этому тросу поднимаем грузы наверх. Тут главный вопрос только в том, что, ну, нужно как-то, чтобы соблюдались законы сохранения хранения энергии, и нам надо по этому тросу периодически какое-то хорошее такое энергоемкое топливо подавать на объект, болтающийся на орбите, чтобы он поддерживал стабильность этой самой орбиты своей. Я-то так сказал, конечно, только в том, чтобы. Конечно, я тут слишком техно-оптимистичен был. Вопросов там масса, но этот один из наиболее важных, и по-прежнему, как я понимаю, он не решен.
Поэтому я думаю, что до сих пор, пока космического лифта у нас нет, ну, в общем, по тем причинам, о котором говорили выше, я скорее верю в вот, возвращаемые переиспользование ступеней ракет и такое сильное удешевление, в общем, стоимости запуска 1 килограмма полезной нагрузки на орбиту или там на, дальше на траекторию перелета к другим планетам. В общем, вот это вот прямо уже... Мы к этому уже подобрались.
А вот по поводу возвращаемых ступеней ракеты и удешевлению стоимости доставки чего бы то ни было на орбиту, может быть, кто-то поподробнее расскажет, действительно ли то, что делают, допустим, ребята в SpaceX, это какой-то большой прорыв, и почему SpaceX удается снижать стоимость доставки, по крайней мере, они говорят, что удается, а долгое время вроде как ни у кого это не получалось. Что изменилось в технологическом ландшафте, что позволило вот как-то так начать радикально двигаться в сторону снижения стоимости доставки эффективной нагрузки на орбиту?
Ну, по поводу возвращаемых ступеней, это прорыв с той точки зрения, что у нас появится, я надеюсь, уже появилась возможность запускать в космос больше, потратив на это сильно меньше денег, и это, конечно же, позволит нам запускать большее количество хороших научных миссий или исследовательских миссий, или запускать просто большее количество оборудования, так необходимого для создания инфраструктуры там на Луне, на Марсе, на Венере, где хотите. Почему это случилось сейчас? Ну вот я тут, может быть, Екатерина лучше меня это знает. У меня, в общем, два варианта. Либо просто идея использовать, сажать ступени ракеты пришла одному прекрасному человеку недавно в голову. А может быть, просто технологии подросли с точки зрения, ну, если хотите, там, какого-то искусственного интеллекта или компьютерных алгоритмов, которые позволяют мягко посадить эту самую ступень ракеты на очень небольшую посадочную платформу в океане.
По поводу той же полезной нагрузки. Мы же везем с собой какую-то часть топлива, и сейчас ищут такие возможности дозаправки непосредственно в космическом пространстве. Почему сейчас привлекает Южный полюс Луны? Почему туда несколько миссий запланировано на ближайшие несколько десятков лет и российских, и китайских, и индийских, японских, американских? Весь мир собрался на Южный полюс Луны для того, чтобы в том числе, и сейчас идет речь именно о роботизированных миссиях пока, для того, чтобы в том числе проверить процесс получения топлива ракетного из вот той самой воды. Потому что на Южном полюсе Луны воды достаточно много. Это древний кометный лед, который заносился в кометами, в принципе, на всю поверхность Луны. Но на полярных областях, где Солнце плохо прогревает, в глубинах таких древних кратеров, куда Солнце не попадает вообще, он сохранился в достаточно большом количестве, в отличие от остальной лунной поверхности.
Да, и я тут хочу добавить, что вода – это, кстати, не только топливо, но еще и в общем, как это вода, без которой мы плохо живем, как биологический вид, во-первых. Во-вторых, это еще и воздух, которым мы из воды можем делать себе воздух, которым потом дышать. Поэтому ресурс, в общем, довольно полезный и ценный. И, собственно, поэтому на практически всех исследовательских миссиях существуют приборы, которые эту самую воду каким-то образом прощупывают, ищут и оценивают ее количество.
Прикольно. Давайте добавим градус безумия, повысим его. Опять же, в контексте разного рода биотехнологий, мы сейчас умеем выводить какое-то количество живых организмов из пробирки. И возникает следующий вопрос, а можем ли мы создать колонию за счет роботизации и доставки генетического материала туда, где нам хочется эту самую колонию создать, а потом людей прямо, ну, не знаю, на Марсе вырастить, значит, из пробирки. Вот у нас был в начале этого сезона эпизод про репродуктивные технологии. Мы выяснили, что целиком человека в пробирке сделать пока не получается, но очевидно, что репродуктивные технологии в эту сторону движутся и в эту сторону смотрят. И насколько вообще реален вариант, когда мы доставляем генетический материал туда, где мы хотим сделать колонию, а потом из него потихонечку собираем нужную нам жизнь. Сначала автоматически, потом полуавтоматически, потому что у нас уже люди появляются, которые прямо там появились, в этой самой колонии, и не транспортировались как люди, а летели туда в виде просто геномов.
Знаете, это звучит, конечно, великолепно, понятно. Я себе, если честно, представила, вот когда начали говорить, что целиком человека, конечно, вырастить не получится, я себе представила такие Марс населенный там руками, там отдельно ногами, отдельно глазами. Это жуткая совершенно картина, конечно.
Короткий комментарий, и тут вспомнилось «Воспитанное волками».
То есть ты подвергаешь как бы сомнению то, что мы сможем удаленно обучать человека, который появился в ситуации, когда социума вокруг нет, и учиться нужно у роботов и, не знаю, на каких-то образовательных материалах оцифрованных, а не на людях. Ну, контраргумент, наверное, такой. Мы, скорее всего, по мере развития нейроинтерфейсов, у нас, кстати, тоже в этом сезоне выпуск про нейрочат вышел, мы уже сейчас понимаем, что мы про мозг знаем очень мало, но будем знать больше, и, возможно, процесс обучения мы сможем или ускорить, или вообще в какую-то другую плоскость вывести, когда мы нужные нам знания в мозг закачиваем при помощи нейроинтерфейса.
Иван отчаянно пытается заставить нас с Екатериной согласиться на колонию на Марсе всеми доступными и недоступными способами научных каких-то, не знаю, ну, не фантазий, но визионерств. Вот, а мы как это с Екатериной пытаемся этому противостоять. Ну, простите нас, пожалуйста.
Не-не, все в порядке, просто я в данном случае как это адвокатом дьявола выступаю, а вы рассказываете, где бутылочные горлышки, а люди, которые нас служат, может быть, вдохновятся и пойдут какое-нибудь одно бутылочное горлышко расширят, и мы сделаем маленький шажок в сторону колонизации. Мне кажется, само по себе это уже очень полезно.
Если серьезно, то, ну, вот с точки зрения совсем научной фантастики, ну, наверное, да, такой подход можно использовать, с одной стороны. С другой стороны, чем он более прост, дешев, удобен по сравнению с отправкой туда уже существующих людей, большой вопрос, потому что те организмы, которые из пробирки вырастут в прекрасных марсиан, все-таки нужно, ну, 20 лет растить, обучать, делать из них инженеров, биологов, технологов и все вот это вот. Поэтому, как бы, ну, не знаю, может быть, когда-то это будет, но в ближайшей перспективе 21 века, скорее всего, все-таки будем летать отсюда.
Вот здесь, на самом деле, если даже отбросить все картины, которые достроило воображение, сразу возникает такая интересная вещь. Ведь если мы говорим про, опять же, на марсианские колонии, то есть на поверхности Марса, тот же самый солнечный ветер, он также может вносить непредвиденные изменения в строение клетки, в строение, молекулярное строение, вот, и так далее. То есть это штука, которая, во-первых, разрушает, во-вторых, ионизирует, в-третьих, заставляет объединяться в новые химические вещества, что там получится, непонятно. Плюс, опять же, мы до конца не знаем наш собственный организм, поэтому это очень сильно ограничивает возможности воссоздавать эти структуры, которых мы не догадываемся, возможно, до сих пор в условиях космоса, в условиях планеты, которая на миллионы километров от тебя. На самом деле, сейчас шажками в сторону колонизации очень активно занимаются все те космические аппараты, которые трудятся на том же Марсе. Там и Mars Reconnaissance Orbiter. Я, кстати, очень советую посмотреть, найти в Ютубе видео, которые сделаны из подборки фотографий камеры Hi-Rise, как раз с МРО. И там великолепные снимки Марса. То есть настолько красиво, что просто невероятно. ТГО, Trace Gas Orbiter, которые... Это космические... Это обе орбитальные станции, которые работают достаточно давно. Reconnaissance Orbiter и ТГО не так давно был запущен в рамках программы ExoMars. Кстати, это аппараты, которые делается Роскосмос. Делали Роскосмос вместе с Европейским космическим агентством. В 2020 году должен был полететь марсоход с эмиссией ExoMars, но из-за коронавируса был перенесен запуск. Вот эти ребята на самом деле делают невероятную работу. То есть они ищут воду, и тот же ТГО, и вместе с и Mars Reconnaissance Orbiter, они оба вот эти орбитальные станции, не так давно по их данным было обнаружено, ну, возможно, наличие целого соленого озера жидкой воды под южным полюсом Марса. Представьте себе, соленая жидкая вода, вот вам, пожалуйста, идеальное место для того, чтобы начинать колонизацию. Поэтому сначала надо вот побольше разведчиков туда, что на Марс, что на Луну, что на другие объекты. Потому что на самом деле мы еще мало чего знаем про марсианскую почву, про то, что там внутри, в каких районах что находится, как там себя ведут литосферные плиты на Марсе, какие там марсотрясения, какие там другие процессы можно ожидать. Это все настолько не изучено, что, ну, правда, пока если кто-то и полетит на Марс, то только вот как, не знаю, человек, который летит в один конец. конец. Без шанса вернуться, к сожалению. Самые-самые смелые.
Я тут отчаянно погреюсь в лучах славы, порекомендовав также снимки камеры Cassis на борту ТГО, которые не менее прекрасны, чем Hi-Rise. Может быть, даже чуть получше. В YouTube они тоже есть. Как бы, кому интересно, обязательно их поищите. И, кроме того, там стоят два прибора, которые сделали у нас в институте. Поэтому, в общем, ну, от непосредственного участника, скажем так, рекомендация также посмотреть на картинки Cassis. Они прекрасные. Ох, а вот вода на Марсе, это же вообще как бы абсолютно ко мне, потому что и на ТГО стоит прибор Friend, который делал мой отдел, и, в общем, я по нему был ведущим, и на совсем давнем спутнике Mars Odyssey тоже стоит прибор нейтронный детектор, который ищет ту же самую воду. Поэтому, в общем, соленое озеро на полюсах, правда, действительно обнаружил, господи, как назывался спутник, европейский Mars Express, по-моему, радаром, вот, но то, что воды на Марсе много, особенно на полюсах, вот при помощи нейтронных детекторов как раз мы узнали достаточно давно, сейчас просто эти данные уточняем с точки зрения пространственного разрешения, видим какие-то залежи, в том числе и ближе к экватору, что особенно полезно с точки зрения именно разведывательной. Ну и кроме этого, естественно же, вот, плеяда всех тех аппаратов, которые работают, и научных приборов, которые установлены на этих аппаратах, которые исследуют и геологию, и почвы, и температуры, и вообще обстановку на Марсе, это все крайне необходимо, чтобы вообще выжить просто первым тем организмом, людям, которые туда когда-нибудь доберутся.
Проветримся. Хорошо, следующий вопрос, который я давно хотел задать каким-то людям, которые более систематически думают про колонизацию космоса, чем я, и который меня очень тревожит, потому что в моем представлении у нас есть весь стек технологий для того, чтобы что-то такое сделать. И если мы говорим про жизнь в широком смысле, не про человека, а про жизнь вообще, земную жизнь, да, мы знаем, что какие-нибудь бактерии в виде спор или какие-нибудь тихоходки, значит, находящиеся в анабиозе, дегидратированные, они куда более живучи, чем люди, и у нас на Земле есть какой-то пул организмов, довольно простых, но при этом живых вполне себе, который, значит, если попадет в более или менее благоприятные для себя условия, сможет, возможно, создать какое-то новое биоразнообразие на новой планете. И это биоразнообразие, оно будет в каком-то смысле родственно земному, оно будет совершенно другим, понятное дело, но при этом мы жизнь за пределы Земли утащим. Мы, собственно, эту историю когда-то обсуждали с Олегом Верходановым, светлая ему память, а он вот говорил, что жизнь такая живучая штука, она фонит, грубо говоря, и достаточно далеко от поверхности Земли, в атмосфере Земли могут быть какие-нибудь живые объекты, они могут вполне себе долго болтаться в том, что мы, в общем, считаем космосом, и при этом сохранять какие-то шансы на выживание. Есть ли какие-то проекты сейчас про то, чтобы взять вот такой биоматериал, который потенциально может создать вполне себе биоразнообразие на другой планете, и закинуть этот самый биологический материал на какую-нибудь потенциально пригодную для жизни планету, чтобы создать там не колонию людей, но перенести жизнь за пределы Земли, чтобы в случае чего где-нибудь еще какие-нибудь живые организмы оставались. Я вот тут добавлю, полгода назад, по-моему, были новости, было бы прикольно, если бы кто-то из вас поподробнее про них рассказал, что на Венере в атмосфере нашли газ, углеводород, который может там, в частности, быть, потому что на Венере какие-то бактерии существуют, которые этот самый газ выделяют. И одна из версий, откуда он там взялся, сводилась к тому, что когда-то советские аппараты, прилетевшие на Венеру, затащили эти бактерии с собой, и за то время, пока, значит, которое прошло с момента, когда советские аппараты к Венере летали, эти бактерии достаточно расплодились, чтобы сейчас мы заметили продукты их жизнедеятельности на Венере. Вот, может быть, кто-то про этот сюжет поподробнее расскажет и прокомментирует, насколько реалистична эта версия.
Я бы сказал, что сейчас прямо противоположная точка зрения на этот вопрос. Сейчас достаточно жесткий запрет на занесение любых микроорганизмов на другие космические тела. То есть любой космический аппарат, который посылается на поверхность другой планеты, роверы, посадочная система и так далее, они тщательнейшим образом обрабатываются антисептиками и прочей химией, чтобы ни в коем случае не занести наши бактерии, микробы и эти вот самые тихоходки на поверхность другой планеты. Это делается для того, чтобы... Но мы же ищем жизнь на Марсе, марсианскую, да, чтобы, не дай бог, не занести туда что-то земное и потом не найти там эту земную жизнь, таким образом, в общем, испортив эксперимент. Может быть, когда-нибудь в будущем это будет
будет, скажем так, одной из ступеней проекта по колонизации Марса, терраформированию, если хотите, Марса, занести туда каких-то бактерий, которые коренным образом смогут изменить климат на планете, но вот сейчас это, в общем, довольно жесткий запрет.
Но с Венерой вообще вышла замечательная история. Там действительно был обнаружен газ, фосфин, якобы обнаружен. Но здесь важно понимать, что обнаружение газа в атмосфере другой планеты, оно происходит, естественно, не напрямую совсем. То есть мы не пробуем этот газ и не смотрим. Мы, смотрите, что делается. Делается спектральный анализ, то есть если у нас есть какой-то холодный газ, ну, считается, что вот газ на Венере, например, атмосфера Венеры, это холодный газ, холодная среда. А Солнце, соответственно, там был бы газ горячий, да, Солнце само излучает свет, само излучает вот ту радугу, спектр, который от нее идет, спектр солнечного света. И проходя через холодный газ, у нас получаются полосы темные в спектре, полосы поглощения, то есть определенные химические вещества в атмосфере Венеры, мы говорим про Венеру, поглощают определенные кванты энергии на определенных длинах волн, определенные фотоны на определенных длинах волн, и получается на этой длине волны такое прогалина. И вот как раз не так давно, вот о чем было, это действительно было очень большой резонанс в научном сообществе, вообще в сообществе, то, что на Венере нашли вот этот фосфин, именно вот подобным методом, то есть нашли спектральные линии, которые похожи на фосфин в венерианской атмосфере. Очень долго это обсуждали, но затем оказалось, что подобная же спектральная линия соответствует другому газу, там, какой-то форме двуокиси углерода, которого, в принципе, на Венере очень много. И если фосфин — это действительно один из так называемых биомаркеров, которые могут, не обязательно это прям точно выпустила какая-то конкретная бактерия, но может быть, и то, видите, это опровергается сейчас, существование фосфина на Венере, то есть вышла уже не одна из, не ошибаюсь, статья, которая говорит о том, что на самом деле вот эта спектральная линия соответствует вовсе не фосфину, а фосфин там немножко притянут.
То, что Екатерина сейчас рассказала про фосфин на Венере, о том, насколько неоднозначно это открытие, на самом деле очень сильно напоминает текущую похожую историю с метаном на Марсе, который очень долгое время публиковались статьи с обнаружением метана на Марсе американскими роверами. Потом туда прилетел Trace Gas Orbiter, собственно, спутник, основная задача которого является поиск этих самых примесных газов в атмосфере, то есть газов, концентрация которых очень-очень-очень невысокая, в том числе метана. И вот два с лишним года этот спутник летает, меряет с офигительной точностью эти самые линии, соответствующие различным газам в атмосфере. До сих пор ни одного детектирования метана, точно такого же биомаркера, как фосфин, в общем, у него не было.
Давайте коротко пока резюмируем, до чего договорились, да? Шансы на создание какой-то колонии людей даже в ближайшей, какой-то ближайшем радиусе от планеты Земля невелики. И в первую очередь невелики они потому, что человек — сложная система, плохо приспособленная к условиям космоса, и мы пока очень мало про эту систему знаем, и как сделать ее более стабильной и гарантировать, в общем, существование этой самой колонии за счет тех или иных технологий, пока не можем. Да, и тут есть масса бутылочных горлышек, они, кажется, очень сильно лежат в сфере биотеха, продолжения жизни, генетической медицины и всяких историй вокруг этого. Кроме того, мы и доставляем эффективно груз на орбиту и за пределы, значит, орбиты Земли пока не очень можем, но в этом направлении тоже работаем. Здесь много задач, связанных с тем, как правильно строить переиспользуемые, возобновляемые ракеты, делать их более эффективными с точки зрения доставки грузов. При этом мы в процессе, значит, каких-то исследований возможности колонизации других планет сейчас ограничиваемся разного рода исследовательскими миссиями, причем еще и жизнь стараемся туда всеми силами не занести, для того, чтобы гарантировать чистоту эксперимента. Какие, как вам кажется, могут быть подвижки относительно вот этого статуса кво, там, не знаю, в ближайшие 10 лет, что может измениться или что должно измениться для того, чтобы как-то вот эта парадигма сдвинулась в каком-то направлении, когда мы пытаемся именно жизнь за пределы Земли распространить? Или вам кажется, что в этом направлении пока двигаться рано, нужно больше данных, больше информации, и нужно сосредоточиться именно на вот этой самой исследовательской деятельности по сбору информации о том, как другая среда на других планетах может выглядеть?
Вопрос, конечно, сложный, постараюсь ответить немножко пофантазировав, наверное, что должно измениться? Ну, занесение каких-то бактерий и распространение жизни на другие планеты, оно должно, мне кажется, стать результатом, ну, скажем так, абсолютного консенсуса научного сообщества и технологического сообщества на Земле, которые скажут, что вот да, например, занесение каких-то бактерий на Марс с целью его терраформирования, оно приведет там через 200-300 лет к желаемому результату. Сейчас, к сожалению, ну или там, не знаю, не к сожалению, а по факту все сводится к тому, что кто-то в одной научной статье предлагает схему терраформирования Марса. Например, давайте расплавим каким-то магическим способом залежи воды в полярных шапках, увеличим таким образом плотность атмосферы, тогда там повысится температура, тогда повысится защищенность от космической радиации, и вообще станет город-сад. Это все бурлит, через какое-то время выходит новая статья, в которой написано, что на самом деле воды в полярных шапках недостаточно, чтобы повысить плотность атмосферы до, в общем, каких-то приемлемых, нужных нам уровней, что придется придумывать что-то еще, и так далее, и так далее. Точно так же с бактериями и занесением жизни.
Ну, я целиком и полностью поддерживаю вот эту инициативу о том, что действительно заносить жизнь на другие планеты, в общем-то, не стоит. Лучше создавать либо условия там, но это на каком-то масштабе невероятного далекого будущего. Всегда, когда начинают говорить про терраформирование какого-то другого мира, Марса того же, я всегда вспоминаю, как над Москвой пытаются на День Победы облака разогнать, да, терраформировать, можно сказать, изменить климатические условия на небольшом локальном участке, и все равно. Деньги тратят, а авиация не всегда летит. Мне кажется, что это правильная мысль, не заносить микроорганизмы в те места, где может зародиться собственная жизнь. И мне кажется, правильная мысль собрать как можно больше данных перед тем, как лететь на другие планеты. Но я думаю, что так все и произойдет. Мы, скорее всего, больше исследовательских миссий пошлем к Марсу, прежде чем хоть кто-нибудь на какой-нибудь ракете или аппарате туда полетит лично.
Поэтому я думаю, что, скорее всего, в ближайшем будущем мы будем продолжать активно исследовать как Луну, так и Марс роботизированными средствами. Мы будем пытаться довольно робко планировать пилотируемые миссии сначала на Луну и, может быть, где-то совсем далеко уже потом на Марс, когда мы наберемся опыта пребывания и технологий, необходимых для длительного пребывания в космическом пространстве, например, там, поигравшись с Луной. Ну, а дальше, наверное, видно будет, каким образом мы сможем построить свою первую базу небольшую на Луне и на Марсе. Может быть, к тому времени произойдет какой-то прорыв либо в биотехе, либо просто в техе, и станет возможным, ну, в общем, расширение наших владений на других планетах Солнечной системы.
Слушайте, а с чем связан вот этот консенсус о том, что жизнь заносить куда-то не нужно? То есть у меня есть какая-то такая логика, она может быть какая-то слишком примитивная, но логика следующая, что если, в принципе, какая-то жизнь за пределами Земли возможна, и она устроена совершенно иначе, то, грубо говоря, чем больше будет во Вселенной точек, где жизнь хоть в каком-то смысле с точки зрения ДНК нам родственна, тем больше шансов, что вот жизнь, связанная с нашей планетой, она будет продолжать во Вселенной существовать. Потому что, исходя из того, что мы знаем про эволюцию жизни и все такое, мы понимаем, что, в общем, если две жизни сталкиваются, то выигрывает наиболее адаптированная. Если даже мы занесли жизнь на Марс, а там была какая-то локальная жизнь, и это создало для нее какие-то трудности, в итоге в конечном получаются какие-то более адаптированные формы жизни, которые, в общем, быстрее, динамичнее дальше там развиваются. Что в моей пещерной логике не так?
Ну, кроме того, что ученые не хотят портить чистоту эксперимента, и таким образом, как бы это, ну, на уровне международном существует правило этой дезинфекции всех аппаратов. Я думаю, что ключевая проблема, ключевой вопрос здесь как раз в родственности той жизни, которую мы хотим занести на Марс. Потому что если мы, например, мы занесем на Марс какие-нибудь очень живучие бактерии, которые мы знаем, что, может быть, насоздают на Марсе парниковых газов и там разовьются во что-то более осмысленное, то нет никакой гарантии, что они разовьются в каких-то человекоподобных существ. Там вырастут какие-то марсиане, которые знать нас не знают и пускать туда не будут. Как бы нам это зачем?
Ну и плюс есть такой этичный вопрос появления жизни и формирования жизни на самой планете естественным путем, без заноса всяких земных микроорганизмов. И поэтому как бы занос жизни на планету, на которой есть перспективы к развитию собственной экосистемы, это вопрос такой, опять же, этический. Мы можем просто помешать зарождению, естественному зарождению жизни на другой планете. Это не есть хорошо.
Ну, я чуть-чуть еще побуду адвокатом дьявола. Окей, если на планете есть предпосылки к появлению жизни, даже если там какая-то жизнь появилась или не появилась, не так важно. В итоге конечный результат того, что мы туда жизнь занесли, он такой. На планете есть жизнь, плюс одна планета, на которой есть жизнь. И если мы предполагаем, что жизнь есть на одной планете в видимой Вселенной, то кажется, что очень логично эту жизнь перетащить куда-то еще. Тем более, что, в общем, конечный результат один и тот же. Мы просто гарантируем, что жизнь существует за пределами планеты Земля во Вселенной. Таким образом, грубо говоря, планет в зоне Златовласки много. Если жизнь более вероятна появление жизни, чем нам кажется сейчас, то тогда, окей, есть много планет, где есть жизнь, и то, что мы на одной планете или на двух, на трех добавили свою и, может быть, как-то повредили тамошним жизням, это не проблема, потому что жизнь появилась еще где-то в других зонах Златовласки. А если вот жизнь пока в видимой Вселенной есть на одной планете, то мы таким образом гарантировали, что она покинула ее пределы, и мы уже как бы немного молодцы.
Ой, мне бы казалось, что здесь основная проблема вот с идеей распространить жизнь во что бы то ни стало, она заключается в том, что хочется все-таки распространить себя за пределы Земли или, может быть, за пределы Солнечной системы, а не отправить какие-то микроорганизмы, которые там вырастут во что-то еще. Это, мне кажется, очень как-то так идеалистично и чрезмерно, может быть, альтруистично. Это с одной стороны, а с другой стороны, ну, как мы знаем, очень много параметров должно совпасть, условий должно совпасть, чтобы на каком-то небесном теле вокруг какой-то Земли зародилась жизнь, и она выросла во что-то осмысленное, да, то есть как бы это и температура, и наличие жидкой воды, и долгое время спокойствия на планете с точки зрения, там, метеориты туда не падают, дают развиваться этому всему. Поэтому, в общем, ну вот даже если представить, что мы снарядим миссию а-ля Voyager с набором микроорганизмов, которые могут выжить несколько сотен лет путешествия и потом попадут на какую-нибудь экзопланету, о которой мы сейчас знаем, дальше будет играть вот эта вот галактическая рулетка на тему, что эти микроорганизмы на этой планете выживут или не выживут. Ну, может, выживут, а может, не выживут. Вероятность того, что они выживут, она, в общем, достаточно небольшая. А раз так, то, ну, как бы, зачем тратить силы, когда, может быть, лучше потратить силы на более близкие миры, в которые, как бы, нам доступны и в которых мы можем сами себя развить.
Ну, хорошо, давайте мы выйдем за пределы Солнечной системы. У нас есть какое-то количество объектов в зоне Златовласки. У нас есть концепция солнечного паруса. Почему мы не можем каких-то бактерий и чего-нибудь очень легкого и простого и живучего, может быть, даже более сложного, тех же самых тихоходок, не запулить в зону Златовласки в какой-то более или менее досягаемой окрестности планеты Земля, так, чтобы там на интервале в сотни тысячи лет, значит, туда что-то прилетело, и в случае, если по тем или иным причинам нигде другой жизни во Вселенной нет, мы хотя бы гарантируем, что где-то еще она появится.
Мне бы хотелось немножко уточнить, что вы понимаете под термином «зона Златовласки». Если это зона обитаемости, кстати, термин, от которого тоже сейчас стараются отходить немного, то это зона обитаемости вокруг конкретной звезды, и наша зона обитаемости, ну, Земля посерединке. То есть Венера уже за зоной обитаемости, ближе к Солнцу, а Марс прямо на краю зоны обитаемости, так что здесь объектов-то не так уж и много.
Тут короткое пояснение, это же для наших слушателей. Из зоны Златовласки мы называем некоторую такую пояс вокруг звезды, в котором существуют планеты с условиями, близкими к земной. То есть похожая гравитация и похожий в некотором смысле климат. То есть планета, находящаяся не очень близко и не очень далеко от звезды, на которой потенциально жизнь, похожая на земную, может появиться и развиваться.
Ну, вроде как мы про зону Златовласки или все-таки зону обитаемости говорим в контексте возможности существования воды в жидком виде, как такую основу для органической жизни. И, кстати, мы не уверены, что где-то жизнь будет развиваться по тому же принципу и с теми же мутациями, с теми же шагами, как она развилась на Земле, потому что земные условия, они достаточно уникальны, и возможно повторить их. Ну, естественно, миров много, экзопланет, планет у других звезд тоже много, и найденные планеты у других звезд в их зонах обитаемости с как раз-таки климатом похожим на Землю, с атмосферами похожими по составу на Землю, это все мы говорим исключительно по анализу спектральному, вот по тому же принципу, как мы искали фосфин в атмосфере Венеры, и понимаете, что это филигран, это ювелирная работа.
Ну что, давайте тогда на этой оптимистической ноте заканчивать. Видимо, я какой-то непроходимый идеалист, но меня Алексей не переубедил. Тем не менее, конечно, идея создания колонии людей на Марсе выглядит, конечно, привлекательнее, чем идея просто запульнуть куда-нибудь какие-нибудь микроорганизмы. Тут спору нет. Так или иначе, мы сегодня поговорили про колонизацию космоса, наметили примерно 100-500 направлений, где можно приложить голову и руки для того, чтобы сделать вероятность колонизации чуть выше, и может быть, привести к тому, что скептицизм Алексея и Екатерины немного снизится, и все-таки в 21 веке где-нибудь колония людей появится. У нас сегодня были два прекрасных эксперта, с которыми мы проветривались и обсуждали колонизацию космоса. Спасибо вам за это большое. Сегодня с нами проветривались Екатерина Ефремова. Спасибо большое, Кать.
Спасибо вам огромное. Мне очень понравился ваш подкаст и вообще идея это записать, и вопросы. Это было очень интересно. Алексей, вы вообще замечательный. С вами было очень интересно разговаривать и беседовать. И Иван, с вами тоже. У вас были классные вопросы. Спасибо вам большое за возможность поучаствовать. И всем пока.
И Алексей Малахов. Спасибо большое, Алексей.
Да, Иван, и вам спасибо еще раз за приглашение. Было очень интересно. Катерине в том числе за хорошую компанию. Всем пока.
Проветримся. Ну что, получается, что самые интересные и сложные бутылочные горлышки в освоении космоса лежат или в вопросах энерговооруженности наших кораблей, или в вопросах биологии. Как сделать так, чтобы наша с вами разумная жизнь могла путешествовать в межпланетном пространстве? Это сложный открытый вопрос, который медики и биологи будут решать в 21 веке. Ну, я, честно говоря, надеюсь, что решат, несмотря на то, что два наших технореалиста меня с моим технооптимистическим настроем пытались в этом всю дорогу разубедить. Если вы дослушали до этого места, я уверен, что вам понравился подкаст. А раз вам понравился подкаст, вам обязательно надо им с кем-нибудь поделиться. Пришлите в Телеграме ссылку на этот эпизод паре друзей или родственников. Подпишите, в конце концов, вашу маму на подкаст. Пусть она узнает вообще, что такое подкасты и что такое наука, и что вокруг всякой науки и технологии происходит в 21 веке. Мы с вами встретимся через неделю. Если вы хотите нас поддержать, patreon.com/прогулка вам в помощь. Если вы уже патрон, земной поклон вам. Мы вам очень благодарны, очень это ценим. До встречи! Не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся.